Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с протоиереем Сергием Приваловым, председателем синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Добрый день, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие. Храни всех Господь, помощи всем Божьим.
Отец Сергий, в прошлой программе вы озвучили интересную цифру. Вы сказали, что в штатном расписании российской армии числится 266 единиц штатных священников армейских. При этом заняты эти должности всего лишь, ну, может быть, на две трети. Вы сказали, 188 священников. 80 человек – это нехватка российской армии священников. Что делается для того, чтобы этих священников находить, обучать, возможно? Как проводится отбор и что нужно сделать, чтобы заполнить даже эту вакансию достаточно серьезно?
Первое, то, что делается, в любом случае, это подбор со стороны правящих архиереев и соответствующие запросы командиров воинских частей. То есть командиры обращаются к правящему архиерею епархии, на территории которой находится воинская часть. Если нет священнослужителя на данный момент, архиерей будет озабочен этой проблемой. И на самом деле он несет всю ту полноту ответственности, чтобы не простаивали вакантными эти должности. Если должность есть, а священника нет, то с благословения Святейшего Патриарха разработано положение о военном духовенстве, которое предусматривает возможность привлечения и прикомандирования священнослужителей других епархий. Можно из любой другой епархии, если один архиерей отдает, а другой принимает в свою епархию на конкретное время, священнослужитель может проходить службу там, где он нашел эту вакантную должность. Дальше происходит обучение. То есть обучение после назначения на штатную должность, священнослужитель должен пройти курсы доподготовки, то есть тем вопросам, которые являются специфическими для военного духовенства. Ну, это все, что касается работы вот с военнослужащими, какие-то вопросы взаимодействия тех или иных видов родов между собой. Все это обучение происходит в военном университете Минобороны России в городе Москве. Кроме этого, существуют и другие формы обучения священнослужителей. То есть мы проводим, как синодальный отдел, регулярно вебинары по подготовке священнослужителей, военных, причем штатных и внештатных, а также руководителей епархиальных военных отделов. А также в общецерковной аспирантуре и докторантуре ежегодно открываются курсы повышения квалификации для этой категории сотрудников, недельные курсы, где опять-таки готовят священнослужителей по этим специфическим вопросам взаимодействия. Плюс рождественские чтения, плюс, наверное, сборы военного духовенства, которые ежегодно раньше проводились и сейчас проводятся, но уже большая часть по округам. И еще существует такая форма, как подведение итогов в военных округах за зимний и летний период обучения. И, соответственно, приглашают там, где командный состав собирается, там отдельно собирают штатное военное духовенство, а также представителей той епархии, на территории которой проходят эти сборы. И вот это все в совокупности, а также постоянная возможность священнослужителей обращаться в синодальный отдел за консультационной помощью. У нас есть свой ресурс, где, ну, как в социальной сети зарегистрированы практически все военное духовенство, штатное и внештатное, а также все те желающие и священнослужители, которые хотят быть погружены в эти вопросы пасторского служения в войсках. Ну, достаточно стройная система, но я думаю, что и она будет развиваться.
Я прочитал интересный факт, что в начале 90-х годов в элитарной академии ракетных войск имени Петра Великого был создан факультет православной культуры. Вы тоже его оканчивали, но прежде чем вы расскажете о своем опыте, скажите, как так получилось, что в элитном военном образовательном учреждении в 90-е годы, когда это было, ну, в общем-то, не трендом, появился факультет православной культуры. Зачем это было нужно начальству?
Я думаю, что это своего рода чудо. Потому что на самом деле вот такие вот подвижки, такие всплески, причем вот на базе этого факультета, собственно говоря, и зародился и синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами. Декан факультета православной культуры отец Дмитрий Смирнов стал впоследствии вот председателем синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами. А я, будучи еще, вот, так скажем, офицером в этой академии служащим, вот прошел эти курсы и в конце концов, стал священнослужителем. Вот почему так это все произошло? Кто из больших военачальников принял решение? Ну, сейчас, наверное, уже, может быть, это и до конца не будет известно. Хотя на сегодняшний день наш сотрудник синодального отдела Борис Михайлович Лукичев написал две уникальные книги. Одна из них размещена на нашем сайте победа.ру. Вот как раз-таки об этих временах, где с представлением тех документов, которые на уровне государственном уровне принимались, а он еще был советником президента, он принимал самое непосредственное участие в этой работе. И вот написал такие две уникальные книги про патриарха Кирилла и про святейшего патриарха Алексия. И вот эти книги, собственно говоря, в доступности, можно их посмотреть даже в электронном виде на нашем сайте синодального отдела. И вот если мы рассматриваем этот период, то он совершенно уникальный, потому что, с одной стороны, ну, вылезли всякие секты, всякие какие-то псевдоокультные течения и учения. И все это настолько расплодилось на территории России, что ну, хотя бы как-то защитить военнослужащих вот, призван был вот этот факультет православной культуры. Он показал, наверное, ту схему, когда священнослужители, непосредственно находясь в аудиториях элитного военного учебного заведения, говорят о самом главном. То есть, как Родину защищать, понятно. А вот кто будет ее защищать? С каким потенциалом, с каким духом, с каким внутренним убеждением? А самое главное, в тот момент было очень тяжело объяснить. Вот Русская Православная Церковь говорит «не убей». А тут вдруг воины-ракетчики, которые должны применить ядерное оружие. Попробуй объясни, как он должен нажать на кнопку, после которой, значит, хочешь ты, не хочешь, пришел приказ. И кто-то там, на другой стороне планеты, будет полностью уничтожен. Или частично. Вот хорошо, что сейчас Владимир Владимирович Путин нам открыл это вот в нескольких словах. Значит, вот мы останемся святыми, а вот они будут совсем не такими. Вот своего рода такой очень серьезный богословский, я бы сказал, вывод, который простым языком доведен до наших сограждан. Но на самом деле это так. Если не остается ничего духовного, то зачем этой планете жить? И своего рода вот это решение о том, что человек должен идти к Богу, оно, с одной стороны, внутреннее каждого человека, а с другой стороны, это решение, которое старшие, более опытные, мудрые должны предлагать своим и подчиненным, и своим детям, и своим внукам. И все это очень и очень важно. Без духовности не может быть патриотизма.
Много дискуссий вызвала недавняя инициатива о строительстве главного армейского храма. А вы везде говорите, что это народная стройка. Вот объясните, пожалуйста, народу, зачем нужно жертвовать на этот храм?
Ну, я бы сказал так, жертвовать не надо. Храм все равно будет построен. Но если ты внес свои 3 копейки... то на страшном суде это окажется тем хлебом, которым ты бросился в нищего, чтобы только он от тебя отстал. Вот есть такой сюжет в житиях святых, что одному очень плохому человеку вменилось в праведность то, что он швырнул буханку хлеба в человека, который там его мучил, просил у него чего-нибудь вот, дать ему, чтобы не умереть с голоду. Он не умер с голоду только из-за того, что бросился вот этот богач хлебом в него. Для чего строят храмы? Вот те, кто хоть один храм построил, тот понимает, что это серьезнейшее искушение. Те, кто принимает решение о внесении хоть какой-то малой лепты в строительство храма, вот пусть посмотрят, что с ними будет происходить. Он не найдет эти реквизиты. Он вместо там 100 рублей пожертвует 3 копейки. Тогда, когда он пожертвует 3 копейки, значит, он будет думать, а зачем он это сделал? Он мог там стакан кваса выпить на них. И так далее, и тому подобное. Но если так бесы воюют против того человека, который какую-то малую лепту на храм привносит, ну, значит, духовная жизнь есть? Вы бы видели, насколько много вот такой оголтелой критики возникло тогда, когда сама по себе идея появилась храма, строительства. Зачем нам этот огромный большой храм? Давайте там 100 или 1000 мелких построим. Все равно в храмы никто не ходит. Но в храм Христа Спасителя тоже никто не ходил, когда там бассейн был. А сейчас люди не умещаются на Пасху, на Крещение, на Рождество Христово, на Преображение Господне. Не помещаются. Более того, все значимые мероприятия проходят именно в этом месте. Вот тот главный храм Вооруженных сил Российской Федерации – это своего рода символ. У нас нет храма в честь победы нашего оружия в Великой Отечественной войне. Это своего рода усыпальница. Там будет галерея памяти всех жертв, которые погибли, и воинов, которые погибли в Великую Отечественную войну и даже во Вторую мировую. Там будет серьезнейшая экспозиция, где каждый сможет найти своего родственника. Если есть портрет, то еще и портрет там будет изображен. И по этой галерее памяти будут люди ходить, вспоминать своих родственников. Более того, не будет различия между государствами, нациями, и даже не будет разделения по религиозному признаку. Внутри храма мы понимаем, что это сакральное пространство. Что это храм, где молятся об отдавших свою жизнь за Родину, за Отечество, за наше государство, в котором мы сейчас живем, это не просто дань памяти, это наш долг. Если мы не отдаем то, что должны, но то мы Ивана не помнящие родства. И очень многим людям интересен будет не только сам по себе поход в этот храм. Там же рядом парк «Патриот». То есть там и военно-патриотическое воспитание. А как можно воспитывать военного патриота без вот этого фундамента, который называется духовностью? Тем, что мы называем самопожертвованием или готовностью к самопожертвованию. В храме будут собраны, ну, фактически иконы тех святых, которые являются небесными покровителями видов и родов. Будет 5 алтарей. Один из них – воскресение Христово, а 4 других посвящены небесным покровителям видов и родов вооруженных сил. Там очень много будет предусмотрено для того, чтобы просвещать наших военнослужащих. Это будут и паломнические поездки из всех ближайших воинских частей. Это будут и учебно-воспитательные, и, наверное, просветительские лекции, беседы. Во-первых, с руководящим составом Минобороны. Во-вторых, с представителями разных направлений руководящего состава вооруженных сил. Это и психологи, и социологи, работники самых разных других сфер. И каждому нужен свой подход. Для каждого нужна своя лекция, беседа и так далее и тому подобное. Там будет крестильня. Многие захотят покреститься именно в главном храме вооруженных сил. И вот в этом баптистерии будут организованы, возможно, массовые крещения. А также все значимые события в жизни армии, в частности, День Победы, 23 февраля и дни памяти тех или иных видов и родов войск, они будут там организованы. Это будет огромная площадь, огромное место для стоянки автомобилей, чего в центре Москвы в принципе невозможно организовать. А самое главное, что туда будет перенесен учебный центр Минобороны, где будут готовить и штатное военное духовенство, и внештатное военное духовенство, и руководителей епархиальных военных отделов. а также сестер милосердия, а также певчих для воинских храмов. И все это в совокупности вот должно быть тем центром притяжения, который в первую очередь должен быть ну, такой доминантой и культурной, и православной, и, наверное, и социальной. Потому что нужно детей на чем-то воспитывать. А детей нужно воспитывать на красоте. Но красота не только в пушке или в танке, или в артиллерийском снаряде. Но красота через вот эту уникальную архитектуру этого главного храма. А также то внутреннее убранство, которое будет создано. Там очень много будет символичного. Это можно посмотреть на сайте воскресенье.ру. Это фонд, который собирает эти денежные средства. Поэтому вот важно понять, что не деньги мы собираем, а мы хотим собрать души людей, которые готовы к тому, чтобы и дальше наше государство укреплялось, просвещалось и было бы самым, ну что ли, сильным с точки зрения духовной для продолжения рода человеческого во всем мире. Потому что если нас не будет, мира не будет. Мы еще тот анклав людей, которые идут к Богу. У нас еще сохраняется та жизненная сила. Без Бога вообще ничего невозможно дальше продолжать. Вот на этом, я думаю, что нужно делать акцент всем тем, кто думает о том, строить, не строить, возводить, не возводить. Сейчас в реальном масштабе времени можно зайти на стройплощадку и увидеть, что уже стены почти поднимаются или уже поднялись. А, я думаю, к лету закончится вот этот этап строительства. Вот видеокамеры настроены, каждый может убедиться, что каждый вложенный рубль не проходит куда-то в сторону, а обязательно будет потрачен на строительство храма. Даже те сотрудники фонда воскресения, и те не получают ни копейки из этого, то, что они включены в этот процесс. Но самое главное, что есть люди, которые, наверное, сумели что-то заработать. Вот лучшее вложение их средств – это чтобы оставить память в веках, дать возможность не яхту построить очередную, а вложить это в то, что будет сохранять нашу цивилизацию, в храм, в главный храм Вооруженных сил Российской Федерации.
Давайте вернемся к служению священников в воинских частях. Как проходит день, типичный день священника в воинской части? Вот он приезжает, чем он занимается, чтобы было понятно нашим телезрителям? Он только общается с командованием, проводит какие-то общие сборы или удается пообщаться индивидуально с военнослужащими?
Во-первых, разрабатываются планы. Планы работы каждого священнослужителя. Мы у себя в синодальном отделе эти планы как образцы выставляем, показываем, как они должны работать. Фактически, большая часть времени, которую должен священнослужитель проводить в войсках, это богослужение, то есть это может быть субботний день, а может быть и воскресный. Это может быть и будний день. Более того, подразделений много, и они рассредоточены. Плюс все, что касается так называемой общественно-государственной подготовки, тогда, когда в каждом подразделении должны пройти лекции, беседы на темы, связанные с духовностью, с патриотизмом, это тоже проводят священнослужители. Плюс посещение и самих подразделений, в том числе и с выездами на время учений в какие-то другие командировки. А самое главное, что священнослужитель фактически становится тем человеком, который присутствует и знает обстановку воинской части. Если так, то он и является одним из ключевых сотрудников при соответствующих совещаниях с командованием части. То есть тут священник должен разъяснить, объяснить командованию, в какие, может быть, тонкости сегодняшнего состояния жизни воинских подразделений.
Штатный священник обычно живет на территории части?
Не всегда. То есть некоторые приезжают на своем личном транспорте за несколько километров, некоторые за десятки километров, а некоторые проживают непосредственно на той территории военного городка, им иногда или частенько дают служебное жилье для того, чтобы их жены, их семьи тоже жили вместе со священнослужителями. Очень часто жены офицеров, а также те клубы, которые создаются внутри воинских частей, они тоже становятся под амафор священнослужителя. И вот патриотические клубы, и женские организации, и детские какие-то подростковые, юнармейские, все это тоже должно быть под попечением священнослужителя. Весь вопрос, хватило бы времени, здоровья, сил, ну и, наверное, духовной мудрости, чтобы везде успеть. То есть священнослужитель не остается вот в таком спокойном состоянии ни минуты. И многие священники жалуются, что не хватает у них просто физически время посетить все подразделения, которые находятся под их пасторским попечением, особенно на удалении.
Мы очень много говорили о взаимодействии с армией, с военнослужащими, и ни слова не сказали о взаимодействии с правоохранительными органами. Насколько эффективно развивается отношение с правоохранительными службами, существуют ли подобные прецеденты? Штатных, наверное, священников все-таки нет, но в чем это взаимодействие заключается?
Вы знаете, вот на сегодняшний день Росгвардия, или так называемая Нацгвардия, она очень серьезно продвинулась в плане пасторского кормления своих подопечных. То есть на сегодняшний день во многих воинских частях также создаются храмы, привлекаются священники на внештатной основе для служения, проводятся лекции и беседы, проводятся мероприятия. В прошлом 2018 году праздновали 300 лет со дня образования полиции. И вот в плане ознаменования этой даты было проведено патриаршее богослужение с участием министра внутренних дел Колокольцева, его заместителей, а также большого количества сотрудников правоохранительных органов. И вот они все молились в храме Христа Спасителя. С одной стороны, это не только разовое событие. Вот по всем епархиям были предприняты соответствующие, так скажем, указания, чтобы сотрудники полиции провели или поучаствовали в богослужениях в память о своих ушедших или погибших сотоварищах. У нас в настоящее время в университете МВД России работает вот так называемый факультет православной культуры. Это тоже уже, наверное, более 8 лет существует этот факультет, где с курсантами практически ежемесячно проводятся занятия, причем на плановой основе, со всем личным составом курсантских этих групп. И там же есть храм на территории этого университета. Вообще, когда мы говорим о взаимодействии с сотрудниками Министерства внутренних дел, мы должны понимать, что все они, собственно говоря, могут спокойно в свои приходские храмы приходить и участвовать. Но тогда, когда они по своему роду службы объединяются в группы и участвуют уже, ну, так скажем, все в форме одетые в тех мероприятиях, как то рождественские чтения, выпуск и присяга вот, молодого пополнения, вручение каких-то наград, все это освящение знамен, освящение их, ну, наверное, каких-то помещений служебных, вот они тянутся. Тянутся к священнослужителям и тянутся к духовной жизни. Я думаю, что это своего рода тенденция. Дай Бог, чтобы это продолжалось. Оно существует и в Федеральной таможенной службе, и в Федеральной службе судебных приставов. Вот если о приставах говорить, то фактически трудами многих и многих сотрудников Федеральной службы судебных приставов в Переславле-Залесском, значит, восстановлен уникальный женский Федоровский монастырь. Вот Федор Стратилат является небесным покровителем этой службы. Собственно говоря, у нас и многие вот сейчас воинские формирования или военизированные формирования имеют своих небесных покровителей. Только Святейшим Патриархом Московским и всей Руси Кириллом 8 небесных покровителей усвоены разным структурным подразделениям и видам родам вооруженных сил. Вот это не просто усвоение небесного покровителя. Это соответствующая обратная реакция самих служащих тех или иных вот видов и родов и воинских формирований. Они строят храмы, строят домовые храмы. Они участвуют в днях памяти этих своих небесных покровителей. То есть многие через это воцерковляются, даже ничего не зная о православии, и получив своего небесного ангела-хранителя, они начинают искать информацию, чем же он заслужил, вот именно, что он нас покрывает. Ну, а дальше человек идет, что-то спрашивает, а потом делает выводы, что мне бы хотелось бы иметь и иконочку, и крестик, и покреститься, и деток покрестить, и обвенчаться. И все это естественным образом вот подвигает людей к Богу.
Спасибо огромное за эту беседу. Спасибо.
Храни всех Господь, помощи Божией и духовной радости.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Пусть весь мир ликует и поет.